По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Крепкого здоровья всем. У микрофона Илья Переседов. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 24 октября. Продолжаем обсуждать глобальную проблему лишнего веса, которая накрывает человечество. Ну и как нам спасти себя в этих условиях? Напоминаю, что у нас есть СМС-портал для сообщений. Плюс 7-925-888-8948. И телеграм для сообщений. В одно слово латинцы говорит МСК. Бот, хочу попросить вас ваши вопросы писать пораньше, потому что на прошлой неделе вопросы посыпались уже в конце программы, и я просто не успел на них ответить, потому что как-то эмоционально приготовился закончить пораньше. Это первое. У меня была вводная реплика, а вторая, прежде чем мы перейдем к обсуждению сегодняшней важной, сложной и глобальной темы, а она звучит так: «Опасный фитнес». Я хотел бы чуть-чуть вспомнить наш с вами прошлый разговор, потому что неделю назад мы говорили про детское ожирение, и мы говорили, что эта проблема сегодня очень актуальная для мира вообще и для России в частности, в том числе я цитировал слова Татьяны Голиковой, нашего вице-премьера, о том, что сегодня в некоторых регионах до 30% детей с 1 по 4 класс испытывают проблемы лишнего веса. Да? Но что мне, скажу честно, не понравилось по итогам этого выпуска, да, мы вместе с экспертами говорили, что это очень опасная, сложная проблема, особенно в контексте взросления детей, но, как мне кажется, вот могло показаться, что мы били в этот набат, и могло показаться, что мы подталкиваем родителей к каким-то срочным действиям и мерам. А это не совсем так. Я напоминаю, что мы проговаривали, что если заниматься этой проблемой, нужно рассчитывать, что это займет несколько лет. И эта проблема сложная, с ней нужно работать деликатно, но все равно мне показалось, что мы немножко упустили из вида психологический аспект этой истории. И вот сейчас с нами на связи Светлана Бронникова, клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель Центра психотерапии расстройств пищевого поведения. У нас будет еще специальный выпуск на тему психологии лишнего веса, но вот сейчас, чтобы дополнить наш прошлый разговор, я хотел бы поговорить со Светланой именно о психологических аспектах детского ожирения и как к этой теме надо подходить, чтобы не навредить. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. Как меня слышно?
Очень хорошо.
Замечательно. Мне кажется, что в рамках этой проблемы важно вместе с водой не выплеснуть ребенка. Рассматривая проблему детского ожирения, ее нельзя рассматривать отдельно от проблемы катастрофического, тотального увеличения количества расстройств пищевого поведения среди детей в последние 10-12 лет. Мы видим не только увеличение количества статистики расстройств пищевого поведения, мы видим, что РПП постоянно молодеют. Сегодня массово РПП заболевают дети 7-8 лет, что, допустим, 5-7 лет назад было огромной экзотикой, огромной редкостью.
А вы можете вот быстро охарактеризовать, что такое расстройство пищевого поведения? Не все, я боюсь, понимают, что это такое.
Безусловно, конечно. Расстройство пищевого поведения, их еще называют в рамках российской классификации расстройства приема пищи, это такие нарушения питания, когда человек либо непрерывно переедает, теряет контроль и не может остановиться, либо фиксируется на снижении веса, постоянно недоедает, ограничивает себя в еде, в результате истощается и подвергается смертельному риску, либо переедает и компенсирует это, например, вызывая рвоту или без конца тренируясь, или используя слабительные средства, мочегонные средства, таблетки.
И это смертельно опасная угроза, да?
Это действительно смертельно опасная угроза. У среднестатистического подростка, который болен нервной анорексией, риск погибнуть от суицида, только от суицида, в 50 раз выше, чем у среднестатистического обычного здорового подростка. Это колоссальные цифры. Одно британское исследование показало, что количество расстройств пищевого поведения среди подростков и детей за последние 10 лет выросло более чем на 200%. Только вдумайтесь в эти цифры. И вы мне можете сказать, ну хорошо, все это прекрасно, какая связь между РПП, между расстройством питания и детским ожирением? Проблема как раз в том, что когда мы начинаем говорить о детском ожирении, о любом ожирении, первая мысль, которая приходит нам в голову, нужно ограничить питание. И вот исследования, которые касаются детей и подростков в этой области, показывают, что диетические попытки у детей и подростков довольно уверенно приводят к развитию нервной булимии и приступообразного переедания, то есть расстройств пищевого поведения в более позднем возрасте.
А, Светлана, вот правильно я могу сказать, что... ну, как бы первое зло, которое могут принести родители своим детям, если они с детства не закладывают им правильную рациональную культуру потребления продуктов, а там перекармливают или используют сладкое для манипуляции, а второе зло, которое они могут им причинить, если у их детей обнаруживаются какие-то проблемы с весом, это если они начинают их насильно теперь уже потом ограничивать в питании и тем более начинают им как бы отрицательно высказываться об их внешности и об их весе.
Совершенно верно. Более того, родителям всегда имеет смысл задуматься о том, чтобы начать с себя. Потому что ты не сможешь привить ребенку здоровые пищевые привычки, если ты сам питаешься кое-как. Поэтому лучшее, что могут сделать родители для развития здорового пищевого поведения детей, это выработать собственное здоровое пищевое поведение. Без диетических ограничений, без переедания, с известной свободой в том, чтобы выбирать то, что вкусно и нравится, и при этом с разумным подходом к тому, что необходимо телу для того, чтобы полноценно питаться.
Понятно, спасибо
это,
огромное.
Конечно, сложно.
Я прошу прощения, а вот как это можно реализовать, мы уже с вами в отдельной программе поговорим уже про тему психологии питания. Спасибо, с нами была Светлана Бронникова, клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель Центра психотерапии и расстройств пищевого поведения. Мне кажется, Светлана сказала очень правильные вещи, что, с одной стороны, нужно обращать внимание, безусловно, на здоровье свое и на здоровье детей, да, и действительно детское ожирение – это глобальная проблема, которая, ну, отчасти некоторые считают, что угрожает даже нашей цивилизации. Но, с другой стороны, ни в коем случае нельзя пытаться решить эту проблему силой без участия родителей, а и тем более без участия родителей по заботе о себе. Ну, а теперь давайте перейдем к нашей основной теме, которую я заявил сегодня – опасный фитнес. Почему я считаю важным об этом говорить? А дело в том, что когда... человек сталкивается с проблемой лишнего веса, тоже часто он слышит о том, что ну иди в зал и сгонишь свои килограммы, иди в зал, подкачайся. И первое, что я хотел заметить, очень многие люди, и, кстати, я в том числе, когда они делают шаг по направлению вот как бы к фитнес-залам, к общению с фитнес-тренерами, через какое-то время начинают испытывать дискомфорт. Они чувствуют, что ну, не хотят туда возвращаться. И общество говорит им, ты ленивый. Ты ленивый, значит, давай, собери волю в кулак, а делай, что тебе говорят. И мне никогда это не нравилось, я этому не следовал. И в итоге мой личный опыт привел меня в стены спортивного колледжа. Чтобы разобраться, как работать со своим телом, я получил образование фитнес-инструктора в одном из лучших спортивных заведений в Москве. Но в том числе, что я там узнал? Я узнал, что, во-первых, тренеров квалифицированных оказывается не так уж и много у нас в стране. Я узнал, что неправильно выстроенная система тренировок может не только не принести результата, а может даже и навредить. Я выяснил, что фитнес-клубы далеко не всегда уделяют внимание безопасности пользователей. И я понял, что, оказывается, в те разы, когда мое тело не хотело возвращаться в зал, это не было ленью. Наоборот, мое тело, которое как бы остро переживало и ощущало, что с ним делают в этих стенах в этот момент, оно посылало мне сигнал, я не хочу туда возвращаться, мне это не нравится, это небезопасно. И вот о том, насколько действительно фитнес может быть небезопасным, И как найти для себя правильную точку в мир фитнеса? Потому что, внимание, я вовсе сейчас не говорю о том, что фитнес-индустрия зло. У меня есть карточка даже двух клубов Москвы. Я посещаю фитнес-залы во всех странах мира, в которых бываю. Но делаю это теперь, как сейчас модно говорить, осознанно. И вот как найти это осознанное отношение к фитнесу, мы сейчас поговорим с Дмитрием Путылиным, фитнес-директором российского издания Men's Health, сертифицированным тренером и фитнес-блогером. Дмитрий, здравствуйте.
Илья, здравствуйте. Спасибо за приглашение. Очень рад быть у вас на эфире.
Спасибо большое. Ну, вы слышали мою подводку?
Да, я слышал.
Будете со мной спорить?
Нет, я не буду с вами спорить. Я как раз благодарен, что вы пригласили меня на эту тему, поскольку и своей деятельностью я вижу как раз изменение парадигмы, о которой вы говорите. Дело в том, что физические упражнения – это не панацея от похудения. То есть для того, чтобы человек похудел, сбросил лишний вес, за это отвечает на 99% корректировка питания. А выдумка фитнес-индустрии, это, кстати, касается не только нашей страны, насчет того, что нужно идти в зал, нужно потеть, нужно убиваться, нужно выползать на четвереньках из зала, и это поможет жиросжиганию. Это противоречит не только логике и вашим внутренним ощущениям, о которых вы сейчас сказали, это противоречит физиологии, поскольку по энергозатратам тяжелая тренировка в зале, ну дай бог, это 200-300 калорий, да, которые вы потратите, но приведете свой организм, возможно, да, если у вас лишний вес, к большим нагрузкам на опорно-двигательный аппарат, добьетесь усталости, которая повлияет и на повышение там катаболических гормонов, на повышение уровня кортизола, на повышение уровня стресса, на нарушение сна. И в конце концов вы просто побежите из зала, как бегут сотни тысяч людей, которые попадают под эту фантастическую идею, что для того, чтобы похудеть, нужно идти в зал. В зал нужно
так,
идти для другого.
Но да. Вот, Дмитрий, я сейчас, мы поменяемся с вами ролями, сейчас я хочу вступиться за физические упражнения, как человек, похудевший со 152 килограммов, я, разумеется, полностью согласен со всем, что вы перечислили, ну вот, что акцент нужно делать на питании, да, большинство тренировок, которые люди вот проводят в зале, они, ну, по энергозатратам своим не очень большие, скажем так. И знаете, мне всегда очень, с одной стороны, иронично и больно наблюдать, когда человек приходит в зал, там час ходит из угла в угол, что-то делает, да, а потом выходит на ресепшн фитнес-клуба и с чувством выполненного долга, что он сегодня потренировался, он берет там, он берет там фреш апельсиновый и протеиновый батончик и получает калорий в полтора раза больше, чем он только что потратил в зале. После этого он не худеет. И говорит, наверное, у меня что-то с обменом веществ. Так что да.
Наверное, кость широкая, гормоны шалят.
Так что да, вы правы, но сейчас я скажу «но». Все-таки, на мой взгляд, физические нагрузки, рациональные, правильно выстроенные, с правильной биомеханикой и так далее, в жизни человека, который ставит себе цель снизить вес, должны быть. И, на мой взгляд, первый эффект, который они оказывают, это эмоциональной психологической нагрузки. Потому что любая радикальная корректировка системы питания, любые, ну, в той или иной степени ограничения, потому что, ну, даже если мы начинаем питаться в рамках тех или иных нормативов калорий, но меняем химический состав еды, это все равно нами воспринимается как ограничение, да, мы отказываемся от привычного какого-то рациона для себя. Это все равно в той или иной степени стресс. И здесь правильно поставленные тренировки, они, во-первых, занимают твое время, во-вторых, дают эмоциональную разгрузку, и, в-третьих, ну, когда ты потренировался правильно, уже срываться как-то, ну, не с руки, что называется. Поэтому физическая активность, на мой взгляд, в той или иной степени должна присутствовать.
Илья, да, я как человек, который 32 года провел уже в зале, начиная с 13 лет, понимаю, что у нас нет сейчас с вами точки для
конфликта, да. Но давайте все-таки поговорим сейчас про фитнес-индустрию и ее состояние. Глядите, в 2019 году был подписан так называемый 303-й федеральный закон, да, 303-й ФЗ, который вообще обязывает фитнес-клубы иметь у себя в залах сертифицированных тренеров. То есть у нас сейчас предполагается, что фитнес-тренеры, фитнес-инструкторы должны иметь профильное образование. При этом стандарты эти выработаны были, по-моему, только-только сейчас, и по факту, ну, как бы квалифицированных кадров в наших залах, ну, не так уж и много.
Я бы сказал, что практически нет. Да.
Так. Нужно ли требовать от тренера, если ты приходишь заниматься, чтобы у него было какое-то профильное образование?
Ну, посмотрите, во-первых, тренер – это человек, который ответственный за ваше здоровье. Да, и если мы идем, не знаю, к стоматологу, терапевту, мы хотим быть уверены, что человек отучился, у него есть базовые знания, и он не нанесет вред нашему здоровью. Угу. Конечно, мы должны требовать это и от фитнес-тренера, и от фитнес-индустрии в целом, естественно.
Угу. То есть вот первое, обращайте внимание, пожалуйста, есть или нет у вашего тренера профильное образование.
Да.
И здесь, кстати, я хотел бы заметить, ну, как бы, очень часто бывает, что тренировать идут люди просто с каким-то спортивным опытом за плечами. Чемпион того-то и или там чемпион там чего-то другого.
Большая ошибка.
Да, вот расскажите об этом, пожалуйста.
Я могу рассказать, поскольку я достаточно глубоко погружен в индустрию бодибилдинга, она мне интересна, да, я, например, регулярно езжу на конкурс «Мистер Олимпия», чтобы лично там увидеть чемпионов во всех номинациях, и знаю многих спортсменов в России. И надо сказать, что люди, которые оказываются на сцене в ведущей там десятке топовые, это люди, у которых уже выдающаяся генетика. И я не обесцениваю их труд. Да, я понимаю, что они используют фармподдержку. Это не является там волшебной таблеткой и чудом. То есть ребята действительно трудятся много, долго посвящают этому свою жизнь. Но на фоне других людей их успехи во многом обеспечены на начальном этапе тренировок. Этих людей видно. Они вырываются вперед, у них больше рост мышечной массы, и они становятся чемпионами. И после того, как в любых номинациях, не знаю, на уровне Москвы, на уровне Московской области, Российской Федерации, да, или там чемпионат мира, там европейский, и когда у них в шапке профиля в Инстаграме появляется какая-то надпись «ИФББ ПРО», да, ну, то есть является профессионалом там, Международной Федерации Бодибилдинга, это какой-то якобы знак качества, что этот человек разбирается. Но, по сути, я тоже, как и вы, сторонник научного подхода к фитнесу, и к физиологии, и к нутрициологии, поскольку имею западное образование в этих областях. Я читал много статей, написанных этими ребятами, и я вижу там полную нутрициологическую неграмотность, я зачастую и неграмотность в методике тренировок.
Вы знаете, я недавно общался с Юрием Постригаем, это наш олимпийский чемпион по гребле на байдарках, у нас с ним как раз был разговор про фитнес и спорт, и он сказал, ну, на мой взгляд, страшную вещь. Во-первых, он сказал, что, ну, вы знаете, мы все профессиональные спортсмены, в общем-то, больные люди, потому что нас загоняли на износ ради результата. И никто, в общем-то, специально про наше долгожительство им не заботился, с одной стороны.
Абсолютная правда.
А с другой стороны, он сам, вот внимание, напротив меня сидит олимпийский чемпион, и он говорит, никто не прививал мне азы вот той же самой нутрициологии, о которой вы говорите.
Да.
Говорит, 80% моего успеха были за счет генетики. То есть, говорит, мне неправильно поставили технику гребли, у меня сейчас проблемы с позвоночником, проблемы с осанкой и так далее и тому подобное. То есть, в данном случае звание какого-то чемпиона, где бы то ни было. Ну и плюс, надо заметить, что, конечно, чемпионы работают на износ, и очень часто бывает, что если человек с гиподинамией, что называется, с дивана, пытается влиться в работу этих как бы полупрофи, ну, он себе реально может навредить.
Да, это правда. Мы опять с вами согласны. Да,
да нет, я же вас не спорить с вами хочу. Ну, а как тогда найти качественного тренера и как вообще найти для себя тот вид занятий, который будет по душе и не навредит?
Вы знаете, это проблема, которая мучает меня самого лет 5 уже. Да, после того, как я когда-то был офисным сотрудником, регулярно занимаюсь фитнесом, ну, бодибилдингом в зале, да, с отягощениями. И я ушел в фитнес-индустрию для того, чтобы своим голосом что-то в ней поменять, да, как раз-таки изменить вот этот подход неправильный. И я с тех пор думаю на протяжении 5 лет, как правильно понять перед тобой профессионал или непрофессионал. Конечно, нужен личный контакт. Да, ну, у нас проблема тренеров не в том, что, допустим, они могут быть неграмотно обучены анатомии, например, в каком-нибудь из ведущих наших учебных заведений, а в том, что они не умеют говорить с людьми, они не умеют настраивать коммуникацию, они не умеют вызывать доверие. И зачастую самый главный параметр в спортзалах, который у нас есть, если вы знаете, важный для экономического выживания спортзала, фитнес-центра, это retention rate, это удержание клиентов в зале, чтобы они не ушли, как раз вот так, да, мотивируясь вашими словами, когда вы говорили, что лень или там не хочу больше, потому что мое тело говорит, что не могу. Вот, так на опыте западных фитнес-школ, да, в которых я учился и регулярно посещаю вебинары и семинары, вот там как раз учат общению с клиентом в первую очередь, а потом уже и в гораздо меньшей степени каким-то умным словечком, там, знаете, сагитальная плоскость, приведение вертикальной плоскости. Когда тебе тренер приходит, ну, ты приходишь к тренеру, ты не знаешь ничего, ни единого слова в этой индустрии, ты ему доверяешься, и он тебе говорит, ты искривлен в сагитальной плоскости, давай, боже, что он сказал? Ну, наверное, он знает. И далее тебе начинают прописывать тренировочные программы, всегда разные, и у тебя выстраивают страх, что без тренера ты не сможешь. Это мотивация от страха, она неправильная. И главная проблема фитнес-индустрии у нас, фитнес-образования, это вот как раз-таки в этом образовании. Нужно быть ближе к человеку.
Да, Дмитрий, знаете, вот, извините, что перебил, вот я просто наблюдаю, ну, там, я сейчас занимаюсь в основном самостоятельно, хотя периодически прибегаю к услугам тех или иных профессионалов, ну, под профильные задачи, но я наблюдаю, что делают люди, и я вывел для себя два признака, ну, тренера, с которым хоть как-то можно иметь дело. Первое, если тренер начинает работу с подопечным, ну, вот если он подводит к какому-нибудь новому упражнению или новому тренажеру, с того, что говорит об опасности, как себя им можно травмировать. И, кстати, это делают единицы. Вот. И второе, если тренер уделяет внимание технике выполнения упражнений. То есть он говорит о том, что не надо не просто там гнаться за весами, а что первое, первое заметное время, ну, там, первые там, ну, сколько, недели три хотя бы, наверное, да, ты должен очень внимательно следить за анатомией движения, как ты выполняешь то или иное упражнение, потому что даже на простейших тренажерах, которые, казалось бы, адаптированы под нашу биомеханику, ну, как бы, отклонение постановки стопы туда, там, влево-вправо может повлечь за собой, ну, вредную нагрузку.
Да, я с вами согласен. Здесь как раз дальше вытекает вопрос об адекватных результатах, которые озвучивает тренер, которые, ну, клиенту, который мы можем ожидать, да, там в области похудения или в области тренировок. Если тренер говорит о том, что на то, чтобы вкатиться в тренировки, на то, чтобы настроить нейромышечную связь в основных там базовых движениях, изолирующих, нам придется с тобой, дорогой, потратить месяца три, да, это адекватный тренер, я бы к нему пошел. Ну и, наверное, для меня существует, я просто опытный в этой индустрии достаточно, какой-то набор фраз, которые мне сразу говорят, что к этому тренеру нельзя, к этому тренеру нельзя. Ну вот критериев таких научных, прописанных, которые могли бы в законе быть прописаны, я для себя пока не определил.
Знаете, я тоже присматриваюсь к зарубежному опыту, и, ну, вы прекрасно знаете, в Америке есть такая ассоциация Ace Fitness, да, американский совет по физическим упражнениям. Они занимаются в том числе образованием, вот в сфере как бы фитнеса и здоровья. И есть один нюанс. Ты можешь спокойно у них учиться, но ты не можешь выйти на экзамен, ни на один, до тех пор, пока у тебя не будет карточки международного образца сертифицированного спасателя. Человека, который умеет пользоваться дефибриллятором и умеет там как бы искусственное дыхание делать человеку. И мне кажется, это очень-очень важно. Потому что вот я делаю опрос, периодически люди говорят, что с ними случается та или иная, ну, как бы проблема со здоровьем в зале, и ни тренеры, ни персонал не знают, как им помочь в этот момент. Может быть, еще и вот в этом направлении подумать. У нас 15 секунд.
Да, я бы поставил галочку «за», я поддерживаю такую дефиницию.
Спасибо огромное. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Путылин, фитнес-директор российского издания Men's Health, сертифицированный тренер и фитнес-блогер. А мы вернемся к разговору после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Продолжаем говорить про опасности фитнеса, которые он в себе может нести, и, соответственно, о том, что, ну, нужно внимательно, значит, смотреть, что ты делаешь в зале и с кем. Напоминаю, у нас смс-портал +7 925 888 894, телеграм для сообщений говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Вот, а спрашивают у меня как раз в телеграме Саша Новиков: у моего тренера сертификат Ассоциации профессионалов фитнеса ФПА, стоит ли доверять такому тренеру? Александр, да, ФПА, колледж Вейдера, а также профильные университеты, вроде спортивного университета Лесковта в Санкт-Петербурге, это то, что котируется. Не буду говорить, что котируется только это, да, но, ну, как бы это некий знак качества. Единственное, конечно, ну, как, например, в случае и с образованием врачей. У нас много врачей, которые закончили хорошие медицинские вузы, но далеко не все могут адекватно и нормально помочь, да. Так что здесь, ну, это знак того, что с этим человеком можно начинать разговаривать, но дальше уже внимательно нужно присматриваться к тому, что он вам советует делать и для чего. Вот. А вот о том, да, есть у нас, да, отлично, у нас есть звонок, а вот о том, как относиться к физическим нагрузкам с точки зрения здоровья, правильно, чтобы не навредить себе, мы поговорим сейчас с Оксаной Декур, кандидатом медицинских наук, терапевтом, кардиологом, сотрудником клиники «Рассвет». Оксана, приветствую.
Здравствуйте, Илья.
Вот, кстати, хочу сразу обратить внимание, вот знаешь, когда, ну, я просто знаю по своему общению, когда люди слышат словосочетание терапевт и кардиолог, они напрягаются, потому что им кажется, что кардиолог — это обязательно хирург, то есть кардиолог — это человек, который уже устраняет существующую проблему, а я всем советую как бы найти терапевта с сознанием кардиологии, с тем, чтобы он уберег вас от необходимости впоследствии общаться с кардиохирургом. И вот один из таких врачей, как раз Оксана Декур. И вот я хочу спросить, а что у нас вот с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России сейчас происходит? Как вообще у нас температура?
Да, ну, Илья, Россия по-прежнему относится к тем регионам в Европе, в котором катастрофически высокая заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Угу. А сейчас это порядка 900 тысяч смертей в год от сердечно-сосудистых заболеваний. И, конечно, пандемия, она, ну, ни в коей мере к лучшему не может изменить эту ситуацию, потому что хорошо известно, что любые вирусные инфекции, собственно, не только коронавирусная инфекция, любые тяжелые вирусные инфекции могут повысить риск инфаркта или инсульта, особенно у пожилых людей, у людей с высоким сердечно-сосудистым риском. Так что не исключено, что, конечно, за время пандемии эта цифра существенно повысится. Но тяжелая ситуация в России.
А вот по поводу информированности тоже. То есть, ну, насколько я понимаю, для большого числа людей, когда с ними вот что-то случается у них с сердцем, это становится неожиданностью.
Да, то есть вот как бы... да. Чаще всего это так, потому что, опять же, хорошо известно, что, например, у треть мужчин, которые переносят инфаркт миокарда, они вообще до инфаркта не испытывают в принципе никаких жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы. То есть треть человек, для них инфаркт является первым симптомом болезни сердца.
То есть мы можем с уверенностью сказать, что какая-то часть людей, которые нас сейчас слушают и которым кажется, что с ними все в порядке, они на самом деле находятся в зоне риска в плане сердечно-сосудистых заболеваний, да?
Совершенно верно, абсолютно так.
Так, и вот что теперь будет с таким человеком, если он без специального мониторинга отправится в спортзал и начнет с собой что-то делать?
Угу. А что с ним случится? Да, действительно, в отношении физических нагрузок здесь хорошо известно, что нагрузки низкой интенсивности и умеренной интенсивности, то есть то, что мы привыкли называть аэробными нагрузками, они абсолютно безопасны, они показаны, собственно, всем людям и всем больным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, и они способствуют и улучшению прогноза, и снижению риска, и продлению жизни. Это так.
Подождите, но секундочку, давай тогда проговорим. Вот эти аэробные нагрузки, это у нас что? Это ходьба,
это...
медленный бег, значит, плавание, да, езда на велосипеде.
Причем это, конечно, короткие дистанции, это низкий темп. Это спортивные какие-то виды спорта, которые требуют большой высокой координации, сложных навыков, например, гольф, там бильярд, что-то такое. Это, да, действительно ходьба, это джогинг, да, в легком темпе бег.
Да, джогинг вот. Это бег, я сообщаю просто, если тут не знаком с этим термином. То, что у нас в советское время называли бег трусцой. Вот это как сколько-то там стариков и одна девушка,
и
вот они так бежали джоггингом.
Велосипед, велонагрузки, ну такие небольшие дистанции, невысокой интенсивности нагрузки. Это прогулки, да, длительные, это все можно...
Так, хорошо, если этот человек, но никто не хочет медленно ходить, или там быстро ходить и медленно бегать, да?
Да,
совершенно
верно.
А он начинает бахать, значит, кроссфит, он начинает участвовать в каких-то марафонах, челленджах, проверять себя на прочность, выносливость и так далее. Что с ним будет?
Совершенно верно. А с другой стороны, стоят нагрузки спортивно-интенсивные и высокоинтенсивные нагрузки. И, в общем-то, хорошо известно, что высокоинтенсивные спортивные нагрузки, они повышают риск внезапной смерти и риск инфаркта миокарда. Особенно, у людей с высоким, очень высоким сердечно-сосудистым риском. И к этим нагрузкам как раз и можно отнести, например, weightlifting, то есть поднятие тяжести, силовые нагрузки. То есть то, ради чего огромное количество мужчин среднего возраста идет в фитнес-клубы, да, чтобы тягать вот эти весы и пытаться как-то улучшить свою, даже не столько свой функциональный статус, сколько свой внешний вид. И действительно, часто это и подобные виды нагрузки могут спровоцировать развитие инфаркта миокарда у таких людей.
Хорошо. А как правильно себя диагностировать?
Для начала, конечно, я рекомендую, в принципе, всем людям старше 40 лет, особенно мужчинам старше 40-45 лет, если они реально планируют включаться в какие-то систематические тренировки, тяжелые нагрузки, до того, как начать тренироваться, дойти все-таки до специалиста, до врача. Причем это не просто врач в фитнес-клубе, который проводит фитнес-тестирование, и это не терапевт в поликлинике. Я рекомендую дойти до кардиолога. Потому что кардиолог хотя бы имеет понятие, что такое сердечно-сосудистый риск. То есть какова вероятность, что человек, который сидит перед ним в ближайшие 10 лет, перенесет инфаркт или инсульт. Потому что в зависимости от этого уровня сердечно-сосудистого риска, доктор сможет рекомендовать нужные исследования, которые нужно пройти этому пациенту перед тем, как начать тренироваться.
Я слышал такое мнение, что сейчас уже просто ЭКГ не очень котируется, а нужно стараться делать эхо-ЭКГ. Ну, то есть, правильно я понимаю, нет? То есть, клапаны сердечные просматриваются.
Да, сейчас объясню. А на самом деле, в прошлом году вышли европейские рекомендации по спортивным нагрузкам у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и в соответствии с этим документом, с этими рекомендациями клиническими, в общем-то, все люди старше 35 лет, которые планируют какие-то высокоинтенсивные нагрузки, ну, занятия фитнесом, в фитнес-клубе, в принципе, можно отнести к этим нагрузкам, они должны до врача дойти, и им необходимо пройти, в зависимости от уровня сердечно-сосудистого риска, определенное обследование. Если это пациенты низкого и среднего сердечно-сосудистого риска, то, да, действительно, будет достаточно просто ЭКГ покоя для того, чтобы начать тренироваться. Если это люди высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска...
А люди с лишним весом как раз входят в эту группу.
Ну, Илья, вы знаете, сейчас все мужчины старше 40 лет, практически все, уже относятся к категории высокого риска. То есть, поэтому вариантов немного. Вот. И если это человек высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска, то действительно банально обычное ЭКГ покоя недостаточно, но исследование нужно дополнять не УЗИ сердца, не эхокардиографическим исследованием, а нагрузочным тестированием. То есть нужно снять ЭКГ под нагрузкой.
Спасибо большое. А с нами на связи была Оксана Дикур, кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог. А что я хочу сказать, друзья? Вот знаете, есть такой известный анекдот, чем отличается хомяк от крысы пиар-менеджером. Да, ну или там белка от крысы. А это я к чему? Что, обратите внимание, вот в подавляющем виде, или там, в коммерции приставка лечебный считается двигателем торговли. То есть если про какой-то чай можно сказать, что это лечебный чай, его начинают активно покупать. Если про какой-то алкоголь с травками можно рассказать, что якобы он обладает лечебным эффектом, это будет выступать как дополнительная мотивация для продаж. И только у словосочетания «лечебная физкультура» есть прямо обратное отрицательное значение. То есть если ты говоришь кому-то, старик, тебе не нужно торопиться там, идти в кроссфит, тебе не нужно пытаться себя изнурять какими-то сверхнагрузками, особенно если ты до этого 6 или 8 лет сидел на кресле, на диване, значит, не поднимался с стола и так далее. Попробуй позаниматься лечебной физкультурой, человек морщится, как будто бы из него пытаются сделать инвалида. На самом деле его таким образом пытаются спасти. То есть первое, что я хотел бы рекомендовать вам, если вы смотрите в сторону фитнес-клуба, если вы смотрите в сторону зала, изучите вопрос, что такое лечебная физкультура и чем она отличается от того, что предлагает вам фитнес-индустрия. Потому что иначе вы можете себе навредить. И вот о том, какие проблемы случаются у людей в фитнес-клубах и как потом фитнес-индустрия на это реагирует, удается или нет им отстоять свои права, мы сейчас поговорим с Дарьей Лебедевой, руководителем Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Дарья, вы нас слышите?
Да, я вас слышу.
Здравствуйте. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Я хочу объяснить, почему мы из Москвы обращаемся с сотрудником судов Санкт-Петербурга. Дело в том, что Объединенная пресс-служба, которую руководит Дарья, работает так хорошо, что они вовремя выкладывают отчеты от того, что там произошло, происходит. И вот в том числе я увидел новость, что не так давно в Санкт-Петербурге мужчина сумел отсудить 300 или 400 тысяч, да, за травмированную стопу в фитнес-клубе. Вот расскажите, пожалуйста, что это была за история?
Ну, на самом деле у нас в Санкт-Петербурге таких исков к фитнес-клубам за последние 9 месяцев, за 9 месяцев 2021 года было, к счастью, немного. Именно иски, когда люди каким-то образом, да, что-то себе повреждают, наносят какой-то вред здоровью, их было всего 12.
Ну, это, знаете, и ничего себе, за 9 месяцев 12 исков, это, ну, больше, чем по иску в месяц, грубо говоря, в среднем.
Для Санкт-Петербурга это маленькое количество, потому что в основном те иски, которых гораздо больше, к фитнес-клубам были связаны с тем, что человек, например, заключил договор.
Ну, возврат денег из-за пандемии,
услуги,
по всей видимости.
Услуги не были оказаны, но это совершенно, да, это не тема нашего сегодняшнего обсуждения. И, естественно, 12 исков о том, как люди причинили себе какой-то вред на тренировке, это там либо в бассейне, либо занятие каким-то видом спорта, и действительно компенсации в 10 случаях взыскивались в пользу граждан.
Так, ничего себе, на 12 исков 10 были удовлетворены. Да. Мне кажется, это неплохой результат. Да. Ну, а можете рассказать несколько примеров, что все-таки стало предметом слушаний?
Значит, в том случае, ну, который вы упомянули, человек на тренировке, занимаясь с инструктором в группе, повредил стопу. Угу. Соответственно, некоторое время находился на больничном по нетрудоспособности и посчитал, что ему были оказаны услуги ненадлежащего качества. И по закону о защите прав потребителей он, соответственно, взыскал фитнес-клуба сумму морального вреда в размере 200 тысяч рублей, взыскал медицинские расходы 15 тысяч рублей, плюс были взысканы также услуги на такси, поскольку он передвигался на такси в размере 4 тысяч, ну и, соответственно, штраф, который предусмотрен законом о защите прав потребителей, там чуть более 100 тысяч рублей.
Так, а еще можете парочку рассказать?
Соответственно, также был иск. Девушка занималась, и поскольку были оказаны, занималась с степ-аэробикой, и также были, упала со степа, и также в ее пользу было взыскано порядка 300 тысяч. Моральный вред и вред здоровью, но там она сломала голеностоп.
А как она обосновала? Ну, вот сейчас кто-то нас слушает и скажет, ну, надо же, сама пришла тренироваться, сама, значит, залезла на степ-платформу, там, подскользнулась или что-то еще, упала, ножку сломала. А при чем здесь фитнес-клуб-то?
Нет, тут, смотрите, такая интересная история по рассмотрению гражданских дел. Общая схема такова, что истец должен доказать факт причинения ему вреда. Ответчик в данном случае должен доказать отсутствие вины в том, что этот вред был нанесен истцу. И суд либо устанавливает, либо не устанавливает причинно-следственную связь. И особенность такова, что здесь в первую очередь ответчик должен доказать отсутствие вины в том, что истцу, в данном случае там тренирующемуся, да, был причинен вред по его вине. Вот в случае, о котором я рассказывала, когда мужчина на тренировке подвернул стопу, также в случае с девушкой, им было так, что они пришли на тренировку. Они должны были получить услугу надлежащего качества. Никаких проблем со здоровьем у них не было. И, соответственно, именно произошло падение на тренировке. В одном случае, что тренер усиливал нагрузку и не досмотрел. В другом случае о том, что тренер не досмотрел, что девушка поставила себе. Ну, кто занимается степом, тот поймет, можно просто поставить степ-платформу, а можно степ-платформу, делая выше, ставить определенные,
соответственно... А, подкладывать туда дополнительные блоги, чтобы она была повыше.
Верно. Да, и девушка пришла первый раз, она в этом не разбиралась, должного инструктажа произведено не было тренером, и, соответственно, она поставила вместо вот одной подставки две.
Понятно.
И, грубо говоря, зацепилась, не будучи готовым к этому. В данном случае истцами было предоставлены и медицинские документы о том, что у них действительно вред здоровью состоялся, был причинен вред здоровью, и свидетельские показания о том, что да, действительно мы видели, как она упала, как он упал, как они схватились за ногу и в дальнейшем, да, перемещались, соответственно, в раздевалке, хромая и так далее. А ответчик в данном случае позиционируя о том, что нет причинно-следственной связи, о том, что потом нетрудоспособность, о том, что они могли еще где-то там пойти подвернуть ногу и так далее, доказано не было.
Понятно. Спасибо огромное, Дарья. Спасибо большое. Извините, у нас просто еще один эксперт на связи. Благодарю. С нами на связи была Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Вот что я хочу, чтобы вы услышали про, ну, как бы, какой сделали вывод из этой истории. Да? Когда мы приходим заниматься в фитнес-клуб, нам создают ощущение, что все под контролем. Мы все знаем. Доверься нам. Слушай нас, да, и потом оказывается, что если с вами что-то произошло, фитнес-клуб занимает позицию, ну, то, что в народе у нас называется «я не я и ложь не моя». И вот, знаете, готовясь к этой программе, я взял контракт одного, значит, клуба, фитнес-клуба одной известной московской сети. Я не пытаюсь как бы обвинить кого-то отдельного, поэтому мы не будем называть в эфире, что это была за сеть. Это достаточно известная сеть, достаточно авторитетная сеть. А, значит, баннеры, которые висят по всему городу. И если уж у них, что называется, есть косяки, то что же творится у остальных? Итак, я взял контракт и взял еще и правила клуба. И попросил адвоката Марину Воронину с тем, чтобы она с позиции адвоката посмотрела на этот текст, а о чем он нам, собственно, сообщает. И вот сейчас мы с Мариной обсудим итоги ее работы. Марина, вы меня слышите?
Да, Илья, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотел бы обратить внимание, что когда ты приходишь в клуб и заключаешь договор, тебе не распечатывают текст самого договора. Тебе дают три бумажки, которые, если присмотреться, Филькина грамота, согласие на обработку персональных данных, что-то еще, и приложение к договору, который только упоминается. И сам договор мне выдали уже по отдельному моему требованию. И когда я его изучил, оказалось, что в этом договоре предполагается, что я обязан знать и разделять правила клуба. опять-таки, правил клуба под рукой не было. Мне пришлось их скачивать отдельно. А в этих правилах клуба написано, что каждый человек, который приходит заниматься в эту фитнес-сеть, он прекрасно знает, о чем пойдет речь. Что, конечно, по факту не совсем так. И вот что же нас с Мариной удивило, когда мы это изучили? Ну, в первую очередь, пункты про безопасность и здоровье человека. Итак, зачитываю. Член клуба несет персональную ответственность за свое здоровье. И дальше говорится о том, что он обязан предоставить медицинскую справку о допуске к физкультурным и прочим нагрузкам. Но как бы наличие или отсутствие этой справки – это его личное дело. Да? И, соответственно, если у него этой справки нет, клуб не несет за это никакой ответственности. А что еще, значит, там есть интересного? Что, опять-таки, зачитываю. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью члена клуба, наступивший в случае острого или хронического заболевания члена клуба. То есть это вот то, о чем мы говорили сейчас с Оксаной Декур. Если у вас есть проблемы с сердечными заболеваниями, и если на территории клуба у вас случилось обострение, то позиция клуба, прописанная черным по белому, что якобы он не несет за это никакой ответственности. То есть тебя позвали на тренировку, опять-таки, кроссфит, но я несколько раз его упоминаю здесь, потому что это очень небезопасная история с кроссфитом. Меня очень напрягает, что люди стремятся им активно заниматься. Кстати, то, что кроссфит реально опасен, например, сказано в книге «Осторожно, спорт» Стивена Баррера. Ну, это вот, если, чтобы вы понимали, что я подтверждаю свои позиции. Вот, Марина, нормальная эта позиция, что как бы каждый сам несет ответственность за себя, а клуб вообще ни при чем?
Ну, конечно же, нет. Во-первых, у нас законодательно закреплено, что ответственность, в том числе и за здоровье посетителей фитнес-клуба, несет в первую очередь фитнес-клуб. Условиями, которые они прописывают в своих правилах и договорах, естественно, они пытаются снять с себя, ну, хотя бы частично какую-то ответственность, прописывая, да, вот такие пункты, что тренирующийся сам несет ответственность за свое здоровье, что фитнес-клуб никакой ответственности не несет. Я полагаю, что в первую очередь это связано с тем, что если у человека возникла какая-то проблема, он обращается изначально в фитнес-клуб за компенсацией, ему показывают условия договора и правила и говорят: извините, мы вам ничего не должны, мы всем виноваты сами. Угу. Но если мы обратимся к закону, то как раз наоборот. Закон, ну, в том числе и Гражданский кодекс, и закон о защите прав потребителей, и есть государственный стандарт относительно услуг физкультурно-оздоровительных и спортивных. Этими нормативными актами установлена прямая обязанность именно исполнителя и клуба фитнес, который оказывает такие услуги, следить, во-первых, и за профилактикой, в том числе и травматизма. У них должна быть необходимая квалификация тренеров, должна быть медицинская поддержка.
Вот, знаете, у нас прямо сейчас мало времени. Если человек недоволен услугами, которые ему оказал фитнес-клуб, или ему кажется, что по вине сотрудников фитнес-клуба у него здоровье ухудшилось, как он должен действовать, какие, значит, шаги предпринимать?
Но он должен обязательно пройти медицинское освидетельствование и установить проблему, которая возникла, да, как он считает, в связи с занятиями спортом. Потом написать претензию, составить, подготовить со ссылкой на медицинское заключение, указав, да, что именно произошло и в какой причине он считает, что в этом есть какие-то действия виновные фитнес-клуба. Ну, как правило, фитнес-клубы на претензии либо не отвечают, либо отвечают отказом, ну и в дальнейшем уже возможно обращаться в суд с взысканием ущерба, причиненного здоровью и морального вреда.
Спасибо огромное. С нами на связи была Марина Воронина, адвокат. Ну что ж, подходит к концу наша сегодняшняя встреча. Еще раз обращаю внимание, что может быть небезопасным пространство фитнес-клуба, и в нем, как и везде, в общем-то, нужно заботиться о себе и делать, действовать очень и очень осторожно. А если вам кажется, что вам навредили, не бойтесь защищать свои права, потому что какие бы правила клубам не были написаны, российские законы имеют приоритет над всеми этими бумажками. Не остается времени у меня прочитать вопросы и комментарии, вот, но не могу удержаться. Реплику Красногорочки, пользователя из Ютуба, прочитаю. Добрый вечер. Недавно стала слушать ваши передачи, и мне они очень нравятся. Спасибо. Спасибо вам, Красногорочка. Не забывайте ставить лайки под нашими трансляциями в Ютубе. Спасибо. Это был Илья Переседов. Большая перемена. Услышимся через неделю.